Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии публицист и политолог Леонид Радзиховский. Конечно, вы сможете задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение можно на номер посылать +7 903 743 2801. И пейджер в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». Можно пользоваться также электронной почтой mail@radio-svoboda.ru. К нам подключился известный правозащитник Валентин Гефтер по телефону также, поскольку я хочу начать наш разговор все-таки с последствий той встречи правозащитников с президентом России, которую мы видим сейчас. Президент России Дмитрий Медведев дал поручение генпрокурору Юрию Чайке, министру юстиции Александру Коновалову провести расследование обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского в больнице СИЗО «Матросская тишина». И вот реакция совершенно фантастическая по скорости. Я такого даже не помню. Уже возбуждено уголовное дело по двум статьям. Неоказание помощи больному и халатность, сообщает Следственный комитет. И я обращусь к Валентину Михайловичу Гефтеру, который был участником этой встречи в Кремле. Собственно, вот Элла Памфилова говорила о том, что гибель Магнитского – это фактически убийство человека в тюрьме. Как тогда реагировал президент Медведев?
Ну, вы знаете, реагировал он нормально, в том смысле, что, конечно, сказал, что разберемся, и, как видим, вот уже последовала первая реакция. Но мне хотелось бы вот что отметить. А что же до встречи в Кремле, которая случайно по времени, кажется, совпала с этим трагическим фактом, ни Генпрокуратура, ни Минюст, и ФСИН не могли расследовать это дело с подобающей, так сказать, быстротой и тщательностью? Почему система должна работать таким странным образом? Это первое. И второе, на что бы я хотел обратить внимание, что если будет расследование, то хотелось бы, что, по моей информации, там дело не должно ограничиться только вот доведением до смертельного исхода, но ведь там же еще дело и в самом, ну, всем его пребывании и причинах его пребывания, избрание меры пресечения такой, которая к этому привела и так далее. Уж давайте, да, рассматривать комплексно этот вопрос. И третье, не решены самые главные вопросы, которые касаются вообще условий пребывания и причин пребывания больных людей. Должны быть автоматические запреты, когда не может человек при наличии независимого, подчеркну, конечно, медицинского заключения в ходе или перед помещением его в места изоляции подвергаться такого рода мере пресечения. Вот все этот, весь этот комплекс должен рассматриваться и не по приказу сверху, а по естественным должностным обязанностям соответствующих лиц.
Ну вот сейчас президент России также поручил провести проверку качества медицинской помощи, оказываемой в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, дал поручение проанализировать практику применения меры заключения под стражу по отношению к лицам, впервые совершившим экономические преступления. То есть, в общем, все-таки ваша встреча с Дмитрием Медведевым может дать какой-то и системный результат, или, может быть, все ограничится имитацией?
Нет, я надеюсь, что все-таки, конечно, какие-то системные выводы будут сделаны, но это зависит не только от тех вот двух ведомств, которые упомянуты, но, конечно, от всего комплекса и законодателя в том числе. Поэтому я думаю, что здесь должна быть долгая и плановая работа, выходящая за рамки расследования этого безобразного случая.
Спасибо, Валентин Михайлович. У нас в прямом эфире был по телефону Валентин Гефтер, участник встречи с Дмитрием Медведевым в Кремле, известный правозащитник. Спасибо, и мы продолжим наше общение в прямом эфире теперь с Леонидом Радзиховским, который, пожалуй, я думаю, отдышался после пробежки по московским улицам, я надеюсь, с вечными пробками и проблемами с передвижением. Ну что, вы слышали разговор с господином Гефтером, и, собственно, вот эту всю трагическую историю, знаете, юриста фирмы Hermitage Capital Сергея Магнитского, да, Леонид?
Ну, знаю, естественно, они все время говорят, Там для меня по-прежнему много непонятного, но я не буду грузить слушателей там подробностями всякими, которые с моей точки зрения не ясны, но может это просто результат моей личной неосведомленности. Так что я не хотел бы закапываться в конкретно этот случай.
А вот что дальше? Вот смотрите, вдруг оказалось, что Дмитрий Медведев, который обычно любил говорить так, ну пусть там такое-то дело, там суд рассмотрит, а это надо потом как-то вот разглядеть этот вопрос, то есть так поизучать, а вдруг стал решаться на какие-то, я бы сказал, конкретные, ну, любимые российским народом такие президентские или царские поступки. Вот смотри, в этот день начинается изучение действительно этого безобразнейшего случая, когда человека не лечили и в тюрьме довели до смерти. В этот же день Дмитрий Медведев принимает решение освободить в связи с взрывами на складах боеприпасов в Ульяновске целую группу высокопоставленных военнослужащих, то есть начальника инженерных войск, начальника главного ракетно-артиллерийского управления и дальше. То есть что? Он начинает обретать вот эту вот монаршую власть, которую от него ждали некоторые симпатизанты?
Ну, Миш, ну я бы не стал на основании одного, ну, двух решений делать такие далеко идущие
где
выводы.
Где два, там и четыре. Где четыре, там и десять.
А где два, там и ноль. Почему именно прибавлять, а не убавлять? Я не знаю, просто мне кажется, что слишком мало оснований какие-то делать выводы, будет Медведев применять эту свою формально имеющуюся у него власть или не будет, в каких случаях будет, в каких не будет. За полтора года, как известно, он ее не применил.
Подождите, а как же война с Грузией? Это же решение даже формальное, но тем не менее на применение войск принимает президент Российской Федерации.
Ну да, но дело в том, что сам-то Медведев сказал, что я принял, я несколько раз повторил «я», но с другой стороны, по крайней мере, в то время в СМИ все говорили «Путин, Путин», поэтому не знаю, кто уж там «я» или «Путин». Вот, но вот кроме этого случая, про который по-прежнему существуют большие разночтения, все-таки он или Путин, других за полтора года не было. Ну, соответственно, две партии есть. Одна говорит, что не было и не будет, и никогда не будет, не для того посажен, чтобы что-то делать. Другая говорит, подождите, не в один день Москва строилась, дайте человеку разобраться, рассесться, страна большая, чиновников много. Две полярные точки зрения. Ну, я лично Медведева в жизни в глаза не видал, только
как, по телевизору видали.
Только
же?
По телевизору, да. Вот, поэтому мне в этом споре славян между собой трудно какое-то решение, какую-то сторону определенно поддержать.
Ну, какая партия вам нравится, Леонид?
Мне не то, что нравится, мне ни одна не нравится. Вот, но мне кажется, с точки зрения здравого смысла, простого здравого смысла, что ничего такого Медведев делать не будет. Никаких радикальных шагов он делать не будет. Так мне представляется.
Давайте поговорим о мотивах. Почему человеку, который занимает пост президента Российской Федерации, не захочется делать какие-то радикальные шаги? Вот смотрите, может быть, ему понравится. Раз сказал, и какой-то генерал, значит, оказался уже не генералом, по крайней мере. Два сказал, уголовное дело возбуждено. Все действует. Система, как оказывается, работает. Стоит только свистнуть, и эта вертикаль, она начинает какие-то вот такие импульсы передавать. Да, может быть, не так хорошо, как у другого начальника, но тот тоже начинал достаточно небыстро. Тоже у него война, конечно, была, если помните, только внутри России, в Чечне. Но со всякими крупными чиновниками он же сразу-то не экспериментировал. Как сидели многие люди из так называемой семьи пару-тройку лет, так их, собственно, и не трогали, а потом только начались перемены. Может быть, и Дмитрий Медведев выжидает, использует тот самый путинский метод?
Не, Миш, значит, давайте делить разные проблемы. Значит, с крупными чиновниками ничего не делали. А что, потом с ними стали что-то делать? Ну, несколько...
Появились другие чиновники.
Не, минуточку. Два-три поименно известных человека, Волошин, Касьянов, может, еще какую-то третью фамилию можно назвать, были отставлены. Кстати, если...
Ключевые люди, между прочим.
Минуточку. Если ты говоришь, кстати, о крупных решениях Медведева, самое резкое решение за последнее время – секир башка Михаилу Лесину с крайне жесткими формулировками.
Вот.
Лесин уволен.
Забыли, да.
Да, вот это наиболее такое резкое решение. Но я еще раз повторяю, давай разделять разные проблемы. Значит, если проблема заключается в перестановке чиновников, то вполне возможно, что такого рода решения Медведев и будет принимать. Я не знаю только на каком уровне, то есть каких министров он тронет, каких не тронет, но это я охотно допускаю. Но я так понял, что вопрос твой заключался не в том, будет ли снят чиновник Петров, и на его место назначен чиновник Смирнов.
Это интересный вопрос, согласен.
Для Петрова и Смирнова, да. Для их любовниц, секретарей, компаньонов деловых, для целого ряда таких людей это очень важно. Я, откровенно говоря, великой перемены, например, от того, что убрали Волошина, и вместо него, да-да, от того, что убрали Волошина, и вместо него, по-моему, Медведева как раз и назначили, если я не ошибаюсь.
Назначили главу вот. Администрации.
И назначили главу администрации Медведева, я каких-то принципиальных изменений в стране не обнаружил. Поэтому перемена чиновников – это одна песня, а перемена в стране – совсем другая.
Категорически не согласен с Леонидом Радзиховским, но мы продолжим наш разговор после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как влияет уровень коррупции на безнаказанность российской золотой молодежи? Об этом говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире с Леонидом Радзиховским, политологом и публицистом. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный, готовьте свои вопросы, а кто спешит, посылайте их на пейджер в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода» или смс плюс 7 903 743 2801. Леонид, я все-таки с вами не соглашусь с вашим предыдущим тезисом, вот почему. Перемена в лицах, перемена в персоналиях означало и перемену курса. Ну, смотрите, ведь ушли Волошин, ушли Касьянов, и Ходорковский оказался за решеткой, либеральные партии
нет,
не попали
наоборот.
В Думу.
Я извиняюсь, все равно
ну, они
наоборот.
Уже уходящие были натурой, уходящие, понимаете, им было ясно, что они уже не влияют. То есть Путин начал действовать, не оглядываясь на эту группу, и в конце концов, а Волошин, кстати, подал в отставку практически сразу после ареста Ходорковского, а, соответственно, Касьянов через некоторое время оказался в отставке после парламентских выборов.
Миш, так
и
вот
до президентских.
Так вот я ровно об этом и говорю. Что первично, что вторично. Мы с тобой или с вами, как вам будет угодно, проходили в школе, что основной вопрос философии, что первично, что вторично.
Да если... нет, неужели вы марксист?
Да, конечно.
А я тогда буду придерживаться эсеровской, так сказать, идеи, скажем, о роли личности по трудам Михайловского.
А ради бога, дело-то не в этом. Дело в том, что весь вопрос, на что эта личность направлена. Если вы приняли принципиальное политическое решение о перемене курса, то вы можете убирать чиновников, которые, по вашему мнению, этому курсу не соответствуют, или оставлять чиновников, которые соответствуют. Если же вы просто убираете чиновников за какие-то вопиющие глупости, ну вот действительно замучили человека в тюрьме, шум пошел, ну как-то почему не отреагировать? Ну пара следователей потеряет звездочки на погоне.
Ну, может быть, и начальник следственной вот этой части, а ну, может быть, и Федеральной службы исполнения наказаний.
Все может быть. Ну, взорвались какие-то склады, ну, убрали пару генералов. Это не называется изменение политической линии. Когда Путин принимал решение по Касьянову и Волошину, дело не в том, что ему не нравился профиль лица Касьянова и форма ушей Волошина. Он принял решение о начале передела собственности, вот связанной, в частности, с Ходорковским. Те, кто этому решению, по его понятиям, не соответствовали, должны были уйти. Я перемен принципиальных политических в стране не вижу и не жду, что значительно важнее. Не вижу, ладно, но я их не жду.
Вы пессимист, Леонид.
Нет, я, как мне кажется, реалист. Могу объяснить, почему я не жду этих перемен. Я их не жду по нескольким причинам. Значит, причина первая заключается в том, что если началась бы новая... Значит, система власти собственности сейчас максимально сцементирована в гораздо большей степени, чем когда Путин пришел к власти. Значит, начать менять эту систему всерьез, это значит раскачивать ту самую вертикаль, на которой находится Медведев, благодаря которой он стал президентом. То есть, попросту говоря, пилить сук, на котором он сидит. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что на кого в этой ситуации Медведев может опереться. Но, очевидно, прежде всего, на недовольные СМИ, на оппозицию и так далее.
Да, бросьте вы, в госаппарате людей, недовольных нынешним режимом, хватает, потому что у кормушки находится один клан, так называемый питерский или кооператив «Озеро», членов которого, кажется, Медведев был ведь тоже, да? Но, тем не менее, можно же найти другую группу региональных лидеров, представителей несырьевых отраслей, я не знаю, одни военные наверху, другие чуть-чуть сбоку, одни спецслужбы соперничают с другими. Это же не единая вот эта вертикаль, это не телеграфный столб, это разветвленная система.
Это, несомненно, целый административный торг, целая сложная административная система, это правда. Причем Медведев принадлежит, безусловно, очевидно, к питерским, тут же даже и говорить не о чем, самая сердцевина питерских – это Медведев, но там есть иерархия. Сырьевики плюс чекисты – это основа. Если менять эту основу, допустим, отгонять от кормушки чекистов, определенный круг чекистов, понятно, что не каждый капитан ГБ имеет отношение к этой системе, отгонять от кормушки чекистов, подводить каких-то других, отгонять тех же самых сырьевиков, подводить каких-то других, это чисто келейными, внутриаппаратными методами слишком большая история. Чисто келейными внутриаппаратными методами это не сделаешь. Это, несомненно, вызывает общее оживление в обществе, общую политическую активность. В общем, это, попросту говоря, перестройка 2. Чего уж тут крутить-вертеть. Значит, перестройка 2, как мне кажется, лично для Медведева Дмитрия Анатольевича более чем опасное предприятие.
Поэтому более... он говорит не перестройка, а модернизация.
Да говорить-то можно что угодно. Но если вы находитесь в стеклянном доме, по-моему, вы опасаетесь бросать камни в окна. Малейшее оживление политической активности в обществе означает целый ряд вопросов, на которые у нынешней политической элиты, у всей, нет ответа. Что такое выборы? Каким образом избирался сам президент Медведев? Каким образом избирается нынешняя Государственная Дума? Что из себя представляет партия «Единая Россия»? И так далее, и так далее.
Более того, есть у них ответы на все эти вопросы?
Нет, ответов на эти вопросы на бумаге, может, они и есть, но реально этих ответов, конечно, нет. В условиях, когда эти вопросы начали бы задавать громко, неприятным голосом, и не заглядывая ласковыми глазами бультерьера в глаза, а заглядывая неприятным посторонним глазом, ответов нет. Более того, так называемая непримиримая оппозиция прямо говорит, что Медведев для них не компаньон, что его надо убирать, что он для них столь же чуждый элемент, сколь и Путин.
Ну, есть и примиримая оппозиция, Леонид.
Правильно, но в условиях оживления политической жизни на первый план, естественно, выходит отнюдь не домашняя оппозиция, пиль к ноге, а совсем даже непримиримо.
Ведь... А с другой стороны, можно же сыграть на опережение. Спуск на тормозах тоже известная же в истории ситуация, когда власть сама потихоньку-потихоньку проводила реформы и мягонько-мягонько. Ну, слушайте, во многих странах Восточной
Европы... Не, я про Россию.
Например.
Не, Миш, я про Россию.
А вы хотите сказать, что особый путь?
Нет, не особый, я просто хочу привести два исторических примера спускания на тормозах, мягонько-мягонько. Первый пример – Александр II. Он начал спускать на тормозах. Тогда же Достоевский написал повесть «Скверный анекдот», суть которой очень проста. Дай палец, руку отгрызут. Как только Александр II начал отпускать цензуру, то все, тут же посыпались требования, которые он переварить не мог. Он начал сажать так называемых оппозиционеров, проводить политические процессы. И дальше это завертелось. Он стал их смертельным врагом. И его единственного из русских царей, не держи морду Николая I, не держи морду Александра III, а единственного, который дал потачку Александра II, травили просто как собаки-зайца.
Ну, второй... тех тоже, надо сказать, критиковали, скажем так.
Кого?
Уж Николая, вспомните.
Это кто же его критиковал?
Ну, Тургенев, который уехал за границу. Не тот Тургенев, а другой Тургенев.
Ах, Николай Тургенев, глядя из Лондона.
Глядя из Парижа, по-моему.
Так глядя из Парижа, из Лондона и даже из интернета, власть критиковать можно сколько угодно. До тех пор, пока это глядя из интернета.
Ну, современник все равно выходил про Александра II, как
да-да,
вы помните, да?
Вот. А второй пример у нас просто перед глазами, он гораздо менее трагичен, но гораздо более поучителен. Это пример Горбачева. Он ослабил. Его популярность вначале резко выросла. Кстати, тогда изначально, когда он начал ослаблять, не было оппозиции, все на него молились, в рот ему смотрели. Гаврил Попов писал душераздирающие статьи о том, как злобный троцкист Ельцин посмел выступить против Горбачёва, и что этого троцкиста надо винтить и сажать. Ну, не сажать, но гнать поганой метлой.
А Михаил Сергеевич до сих пор Горбачёв думает, что он совершил трагическую ошибку в этом вопросе, не послушав Гаврила Харитоновича.
Возможно. Но дело в том, что через год тот же самый Гаврил Харитонович выходил в обнимку с Ельциным на трибуну в Лужниках, на трибуну съезда народных депутатов, и крыл Михаила Сергеевича почем зря.
Леонид, а еще... если бы не ГКЧП, вы же знаете, все было бы несколько по-другому.
Ровно так же. Ну, только более кровожадно.
Темпы были бы другие.
Короче говоря, Миш, такой. Я хочу сказать
следующее.
История,
она смеется над всеми, в том числе над теми, кто пытается ее использовать в качестве аргумента, вы же знаете.
Безусловно. Но я думаю, что Дмитрий Анатольевич слишком хорошо помнит 89-й и 90-й год. Он тогда работал, как известно, в предвыборном штабе Собчака. И как эта система стремительно просто оползала на его глазах, как аппетиты публики вырастали в геометрической прогрессии, как самые почтительные, лояльные, скромные, да просто как самые халуи, попросту говоря, в один день из халуев превращались в революционеров, это он видел на своих глазах. И я думаю,
так что... он и сам на этой революции вырос, только люди этого склада не любят вспоминать, кому они и чем обязаны. Ну,
естественно, все они выросли на этой революции, кем бы они были без нее. Медведев был бы обычным питерским преподавателем в университете, а Путин подполковником ФСБ. Не об этом речь. Ну, в отставке или полковником в должности, неважно. Важно-то другое. Важно то, что этот пример, я думаю, Медведев прекрасно помнит. И я думаю, что этот страх...
Это вы ему напоминаете.
Ну, мне кажется, что его собственная биография ему напоминает. И этот страх сидит лично в нем, по моим представлениям. Ну, и третья позиция, не будем забывать, я Медведева, повторяю, не знаю. В жизни не видал, никогда с ним не разговаривал, но его выдвинул Путин. По-видимому, когда Владимир Владимирович подбирал себе преемника, он подбирал преемника, я так думаю, прежде всего по главному критерию, удобного, то есть безопасного, то есть такого, который не начнет ставить ему, Владимиру Владимировичу, палки в колеса. Я доверяю знанию людей, которые есть у Путина, его опыту. Я думаю, что перебирая многочисленных кандидатов, а среди них был Иванов, как известно, был и Зубков.
Ну, в общем, и Якунин.
Да. И Якунин, много было людей. Так вот, перебирая этих разных людей, почему он выбрал Медведева? Надо думать не просто по принципу личной симпатии, он со всеми с ними друг-приятель в одном кооперативе. Значит, он выбрал такого, от которого он не ожидает никаких неожиданностей, скажем так. Ну, бывает, что ошибаются люди, я ничего не говорю. Но, по-моему, в этих делах Путин, знающий Медведева 25 лет, мне кажется, не ошибется.
В тихом омуте, как известно, водится. И вспомним, что Борис Николаевич Ельцина привел как раз Михаил Сергеевич Горбачев.
Нет, вот это уж ты зря. Бориса Николаевича посадили
Лигачев. И Лигачев тоже.
Посадил-то его всего лишь секретарем МГК.
Ну, и подумал. Что получилось?
Не, минуточку. Секретарь МГК, что это такое?
Ну, поспорим с Леонидом Радзиховским, студия «Радио Свобода». Дальше об исторических закономерностях после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню, что в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, «Газовая политика России», выбор Федора Бутенко. Главная тема передачи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев из-за взрывов на арсенале в Ульяновске освободил от должности ряд высокопоставленных военных, ответственных за обеспечение безопасности военнослужащих. В Сунжинском районе Ингушетии в перестрелке погибли 3 боевика, 2 военных были тяжело ранены. КПРФ подала иски в районные суды Москвы в связи с нарушениями на выборах в Мосгордуму. Активисты движения в защиту Химкинского леса во вторник направили президенту России Дмитрию Медведеву обращение с требованием отправить в отставку правительство. Поводом для обращения стало недавнее постановление о переводе Химкинского леса в категорию земель промышленного или транспортного назначения. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что пока рано говорить о заключении сделки по освобождению пленного израильского капрала Гилада Шалита. Ранее поступали сообщения о том, что соглашение с палестинской группировкой «Хамас» об освобождении Шалита очень близко. В Афганистане 3 действующих и 12 бывших министров подозреваются в коррупции, сообщила во вторник Генеральная прокуратура Афганистана. О подробностях не сообщается. В Пакистане в горном районе Хайбер у границы с Афганистаном в ходе операции во вторник убиты 18 боевиков, сообщило командование пакистанской армии. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх прибыл с государственным визитом в Вашингтон. У берегов Бенина на западе Африки пираты напали на танкер под либерийским флагом, убив одного из моряков, гражданина Украины, и еще один член экипажа ранен. Премьер-министр Италии Сильвия Берлускони в понедельник прибудет в Белоруссию, сообщил посол Италии в Минске.
эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». В нашей московской студии Леонид Радзиховский, известный публицист и политолог. Ведет передачу Михаил Соколов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджер 660 1055, московский номер. И плюс 7 903 743 2801. Можно посылать смс-сообщения. Ну, слушатели заждались. Мария Николаевна, пожалуйста, ваш вопрос Леониду Радзиховскому.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я, конечно, согласна с Радзиховским, что в деле Магнитском это они только в песочнице меняются лопаточками. А вот у меня вопрос такой. Не считаете ли вы, что сам Путин является заложником вот этих органов, конечно, не Ельцина, это просто, как говорится, которые привели его к власти? Ведь он же не только, как говорится, из кооператива «Озеро», правда ведь? Там что-то ведь поглубже было.
Вы на кого намекаете? Вы примерно...
Я намекаю на те силы, и я не знаю какие, которые его привели к власти.
Ага, понятно. А избиратели как же? Дважды избирали президентом Российской Федерации.
Ну, избирали.
Понятно.
Ну, ладно уж.
Не верите, значит. Ну, хорошо, Леонид, значит, темные силы к заложникам... Нас не знаю, заложником которых является Владимир Путин. Пожалуйста.
Ну, я не знаю, о каких силах идет речь.
Да, Абрамович, наверное, как он всегда поминают. Абрамович, там, крупный бизнес, Тимченко, да, Гунвор и все другие непрозрачные компании, которые... якобы и решают все вопросы.
Ну, я в эти теории заговора не верю. Я думаю, что и Тимченко, и Абрамович, и Гунвор, и многие другие люди очень хорошо живут, зарабатывают миллиарды, тут думать нечего, это факты общеизвестные. Но что они командуют Путиным, ну, извините, позвольте вам не позволить. Я думаю, что Путин за эти годы приобрел огромную власть. Но, разумеется, это не царская власть, вне всякого сомнения. Разумеется, это даже не власть генсека ЦК КПСС, не та система. Это, как ты правильно сказал вначале, это система сложного административного торга. Но в этой системе административного торга ты мне, я тебе, учет взаимных интересов и так далее, и так далее. Конечно, у Путина огромный голос, но, может быть, он... там не 90%, но он далеко не первый среди равных. У него очень сильные позиции. Лично
то есть он акционер
него...
номер один.
Да, он акционер номер один, как минимум с блокирующим пакетом, то есть 25% плюс одна акция. Вот. А что касается того, что есть очень популярная в народе, необыкновенно популярная точка зрения, что существуют какие-то зловещие силы, это все описано Свифтом. Там были ученые, которые говорили, что внутри земного шара находится другой шар гораздо большего объема. У меня на такой полет фантазии мозгов не хватает. Внутри земного шара не находится другой шар гораздо большего объема. Путин не формальная подставная фигура, а абсолютно реальный президент с огромной властью, в том числе властью над денежными потоками, властью над имуществом и так далее. Но еще раз повторяю, разумеется, это не тиран типа Сталина, не абсолютный монарх типа русских царей и даже не генеральный секретарь типа Брежнева. Это акционер с главным голосом, но, конечно, вынужденный считаться со многими другими всем известными акционерами. Это и руководители крупнейших госкорпораций, это и министры-силовики, и несиловики, это и отдельные крупные так называемые бизнесмены. То есть это то, что называется «Рублевка лайф». Конечно, он их предводитель, но, естественно, его голос самый главный.
Хорошо, но это мы о власти. Что-то мы забыли об оппозиции. Вот тут сидел как-то Станислав Белковский, говорил, что трагедия России в том, что оппозиции в России на самом деле нет, за власть никто не хочет бороться. Та оппозиция, которая есть, она удобно уселась в тех нишах, которые ей выделили. Ну, кому-то в парламенте, а кому-то вне парламента досталось, увы, в связи с реальной политической силой или поддержкой, или возможностями, или традицией. А что вы по этому поводу думаете?
Ну, я думаю, что в парламенте никакой оппозиции нет, как, впрочем, и парламента никакого нет.
Подождите, ну вот партия КПРФ сегодня бурно рассказывала о том, как она борется с фальсификациями выборов в Москве, рассказывала, что 800 тысяч голосов из 1 600 000 с «Единой Россией» сфальсифицировано, 40 обращений в прокуратуру, 100 курьеров везут эти бумаги и так далее, и так далее. Разоблачают же?
Разоблачают.
А как же не оппозиция тогда?
Бойцы. Партия КПРФ вообще могла бы прикусить язык, поскольку широко известно, что в 1996 году, во время выборов президента в первом туре, господин Зюганов получил голосов больше, чем Ельцин, страшно этого испугался. Сама мысль о том, что ему пришлось бы через голову Ельцина и тогдашних силовиков, там, Коржакова и компании, приходить к власти, вызвала у пламенного коммуниста оторопь. Так что после этого я в разговоры... Понимаешь, оппозиция – это группа людей, которые хотят, могут и стремятся взять власть. В России таких групп людей нет. В этом не их вина, таково устройство нашего общества, чтобы быть оппозицией в Англии и в Америке, героические подвиги не требуются. На таких условиях, как в Англии и в Америке, в России многие бы стали самой, что ни на есть, настоящей серьезной оппозицией. В России, чтобы пробиваться к власти, надо рисковать головой. И головой рисковать в нашей жизни никто не хочет, за что очень глупо было бы их упрекать. Другая система, другая мера рисков и чудиков, которые бы прозакладывали голову, нет. Тем более, что так называемая системная оппозиция, как сыр в масле катается, живут не тужат, в общем, представляют ту же самую рублевку.
Подождите, Леонид, но по случаю 11 октября и явных фальсификаций и безобразий, которые были сотворены, кстати говоря, господин Медведев на встрече с правозащитниками уже признал, даже слово фальсификации чуть не выговорил, как выясняется.
То есть, как это чуть? Сказал фаль и замолчал?
Ну, как-то так сказал, что уже решили, что согласился со словом фальсификации, который произносил
так,
там
может,
Дмитрий Орешкин.
Так, может, речь шла о фальсификациях в Нигерии?
Нет, он сказал, что не очень хорошо все было. Но
погоди.
Дальше
Миша,
будет лучше,
не,
да, дальше
больше.
Будет лучше, нет, лучше, будет
но
прогресс,
лучше и больше, это одно и
будет
то,
прогресс, я цитирую уже близко к тексту.
Я понял.
Вот, значит, и эти партии, они устроили некий демарш в Думе, которого не было много лет, они протестовали, они что-то даже, кажется, добились. Ну, все-таки нельзя назвать их совсем уж бескрылыми или беззубыми. Пытаются же, иногда Владимир Жириновский как выступит, так просто кажется, что он обрел вторую молодость.
Нет, значит так, зубы у них есть, питаются они великолепно. В этом, глядя на их упитанные розовые лица, нет ни малейших сомнений. Что касается того, что они сделали небольшой физкульт-пробег, то есть вышли из зала, а через два дня вернулись в зал, то я это, еще раз повторяю, оппозиционной деятельностью не считаю, за что их, еще раз говорю, будучи человеком, стараясь быть человеком объективным, не упрекаю. Потому что, еще в тысячный раз говорю, быть оппозицией в Голландии или в Англии – одно удовольствие. Можно встать и сказануть премьеру в лицо такое, что у него волосы на голове встанут.
В России ничего... тоже можно сказать.
Правда.
А вот Ходорковский сказал же, что воруют.
Точно.
И люди из ближайшего окружения.
Точно.
Вот сидит и
вот
выступает
и
каждый день, между прочим.
А, так вот, если есть желающие согревать клетку вместе с ним, то ради бога. Но я еще раз повторяю, нельзя предъявлять к людям претензии, что они не герои. Они нормальные люди. И если бы у нас была спокойная европейская система, у нас была бы оппозиция. Но поскольку у нас оппозиция – это экстремальный вид спорта, то нельзя требовать от людей, чтобы они были экстремалами.
Опять особый путь. Леонид Радзиховский защищает особый путь.
Нет,
Россия не европейская страна. Не европейская страна в вашей концепции.
Ну, разумеется,
Россия
не европейская.
Европейская страна со времен Петра I была европейской страной.
Не, ну, может быть, со времен Петра я тогда не жил, Миш, мне трудно судить.
В книжках так написано.
Ну, написано. Я тоже верю. Значит, это мы говорили об оппозиции системной. Что же касается оппозиции внесистемной, то там, конечно, люди посмелее. Им устраивают ОМОН-массаж там раз в две недели. В общем, это, наверное, маленькое удовольствие. Но они максимально непопулярны в этой стране. То есть просто многие из них вызывают у большинства населения маломотивированную, но ненависть. Им приписывают и олигархические преступления, и...
Это вы о либералах?
О либералах.
А есть же не либералы?
А есть еще нацисты. Но нацисты – это организации предельно разрозненные. Там половина сумасшедших.
Ну, есть леваки.
Это кто?
Ну, какой-то левый фронт, он тоже в Думе не представлен. Есть такие
ну,
люди,
Миш,
там,
ну, я...
Удальцов, знаете, так он же не нацист и не либерал, да.
он такой
левак.
Он такой.
Анархист.
Ну, чтобы он на меня в суд не подал, я ограничу словом. Он такой. Ну, вот такие тоже есть. В общем, это все вот такие. Ни о какой политической оппозиции речь не идет. Другое дело, что как только развязали бы языки на Первом и Втором канале и стали бы там говорить ровно то, что все знают, из интернета, никакой новости. но абсолютно другое психологическое состояние. Ты это читаешь в интернете, и ты знаешь, что это интернет. Ты это слышишь по телевизору, и ты вдруг понимаешь, что власть колеблется. Все, на следующий день здесь будет волна за волной безумной оппозиции. Но я еще раз повторяю, по механизму 87-91. Такое мое ощущение насчет оппозиции.
Ну, давайте еще подключим слушателей. Василий из Вологодской области, пожалуйста, Леонид Радзиховский готов с вами пообщаться.
Вы же знаете, что мы живем в зазеркалье, поэтому у нас все по Войновичу. Первично у нас вторично, а вторично у нас первично. Поэтому вторичный Путин у нас первичен, а первичный Медведев у нас вторичен. Поэтому и реальные первичные решения, война с Грузией, газовый конфликт с Украиной, это решение вторичного Путина, а не реальные вторичные решения. Модернизация, сокращение часовых поясов – это решение первичного Медведева. И это все базируется, основывается на высоких ценах на нефть. Вот если пофантазировать, что все-таки режим сменится, то что придет на смену режима?
Да, мечтатель из Вологды Василий. Пожалуйста, пофантазируем вместе с ним.
Ну, вы знаете, я человек, лишенный фантазии. Вот Ленин говорил, фантазия есть качество величайшей важности, надо мечтать. Ну, вот ты сказал, что я марксист. Я марксист.
Но я не пошутил.
Ну, почему же? Но я не большевик. Вот Ленин был большевик, он умел мечтать. Я мечтать не умею. Поэтому я могу судить только по прецеденту. Это абсолютно бескрылый, и я согласен, довольно глупый взгляд. Судить, накладывать то, что было, на то, что будет. Но ни на что большее я не способен. Значит, если мы посмотрим на то, что было, 87-91, это быстрый, бескровный, практически мгновенный обвал системы, которую никто не защищает, ни один человек. А тогда система была посерьезнее. Грозная КГБ, партия 18 миллионов человек.
Сейчас внутренние войска есть, хорошо откормленные.
Да, вот эти хорошо откормленные внутренние войска пойдут есть дальше. Пойдут в столовые, просидят в столовые все острые минуты. Никто, ни один человек, естественно, в минуту жизни трудную эту систему защищать не станет. Она исчезнет, рассыпется, исчезнет.
Вертикаль исчезнет.
Вертикаль исчезнет, да. То есть останутся мелкие местные вертикали. При этом бюрократия, естественно, никуда не исчезнет, не улетит на Марс, поскольку страной управлять кто-то должен. Характерный пример. 91-й год. Председателем исполкома Моссовета избирают либеральнейшего профессора Гаврила Попова.
Он тут же призывает все Юрия Лужкова.
Совершенно правильно.
В качестве соправителя.
Совершенно
реального.
Правильно. Первым замом был Юрий Михайлович, который на вопрос, к какой партии вы принадлежите, как сейчас помню, уперся двумя кулаками в трибуну и сказал: к хозяйственной. Вот этот на диво крепкий хозяйственник через год занял место либеральнейшего краснобая Попова, и это было также закономерно, как то, что либеральнейший краснобай Собчак летал по Мексикам и Гватемалам, а реально рулили тот же самый Путин, Яковлев и целый ряд других товарищей.
Другие, Маневич покойный.
Маневич покойный. Значит, смена слоев бюрократии происходит, но бюрократия как правящий класс, естественно, остается. Это первое. Второе. Остается самое главное, что есть в России, ее геология. Понимаете, не история, не психология, не культурология, не Александр Сергеевич.
А нефтяное проклятие.
Ну, почему проклятие? Я не знаю. Мы с этого проклятия живем и вроде не так плохо.
Остается... Но вы, может, и живете.
А вы нет?
А я нет.
Понятно.
А я наблюдаю.
Ах, ну да, вы-то ЦРУ. Понятно. ЦРУ действительно не с нефтяного
проклятия.
Как приятно
это слышать от либералов.
Там высокие технологии.
Да,
так
да.
Вот. Значит, остается нефть и газ. То единственное, чем был славен Советский Союз с плановой
сейчас
экономикой.
Сейчас нам про высокие технологии скажут: самолетостроение, космос, атомную индустрию. Между прочим, атомная
Миша,
индустрия
существует. Миша, дайте мне договорить, с вашего разрешения. Можно?
Пожалуйста.
Спасибо.
Да.
Значит, Советский Союз, где были и самолеты, и ракеты, и бомбы, и многое другое, последние 20 лет своего существования, как известно, жил с нефти, а не с самолетов, бомб и так далее.
А теперь будут нанотехнологии обещаны.
Затем, значит, так было при государственной собственности, плановой экономике. Затем настала рыночная экономика и частная собственность. И что изменилось? Да ничего. Просто нефть и газ обрели других владельцев.
А есть еще торговые сети.
И торговые сети, правильно. Перераспределение – это нефтегаза долларов. Почему же Россия, у которой есть действительно и самолеты, и атомная промышленность, и корабли строят военные, почему она живет с нефтью и газом? По простой причине. Потому что объем торговли нефтью и газом в десятки раз, превосходит объем торговли самолетами, а вот водородными бомбами и межконтинентальными ракетами пока еще в мире не торгуют, к счастью. Оружейный плутоний, насколько мне известно, на свободном рынке не продается. Значит, военная промышленность производит, как правильно говорят работники там работающие, изделия, то есть штучные изделия, дорогие, но прожить на них нельзя. Современная высокотехнологическая промышленность – это не бомбы и не ракеты, это миллионы вещей, миллиарды вещей массового спроса.
Или идеи.
Идеи и вещи.
А мастерская в Китае?
Это бытовая техника, это одежда, это лекарства, это медицинское оборудование. Это все то, что мы потребляем постоянно. В этом смысле и Советский Союз, и Россия демократическая, и Россия путинская абсолютно неконкурентоспособны. И я не думаю, что в результате политического переворота мы вдруг каким-то чудом станем в этих вопросах конкурентоспособны. Следовательно.
Постепенно.
Постепенно, да, лет через 500, может быть. Следовательно, мы остаемся при своей геологии, при своей бюрократии и при своей психологии.
На это я вам отвечу сразу. А как же вам опыт близлежащей Грузии, которую считали самой коррумпированной территорией Советского Союза? Посмотрите, ведь при должной политической воле и желании определенных результатов можно добиться. И ненавистники Саакашвили, и его сторонники сходятся в том, что, например, оказалось, что нереформированную милицию можно реформировать. Она действительно сейчас не берет взяток, она действительно не пытает людей. Это факт.
Согласен. И Грузия стала высокотехнологичной страной?
Пока нет.
Все.
Пока
вы
нет.
Сами ответили.
Но людей не пытают. Значит, что-то можно
нет,
сделать?
Нет, что-то... Миша, а разве с 91-го года ничего не изменилось? То, что люди могут ездить за границу, это мало? То, что свобода информации, это мало? То, что в магазинах есть все, о чем мы только мечтали и смотрели в западных фильмах, это мало? Перемены гигантские. Я говорю о другом. Что основа экономики не изменилась.
Ну, перемены затухающие, согласитесь, последние.
В магазинах исчезают продукты?
Нет, ну, в магазинах, слушайте. А магазины – это уже необсуждаемо.
Нет, да? Магазины – это основа жизни. Понимаешь, у меня такое подозрение, что даже слушателям «Эхо Москвы» то, что на прилавках, значительно интереснее, чем то, что они слушают по радио.
Важнее, на радио «Свобода», наверное, тоже.
Важнее, во всяком случае. Так вот. Значит, перемены громадные, но я говорю о том, что не меняется. Не меняется уровень экономики и технологический уклад, не меняется правящая бюрократия.
Леонид,
в Грузии,
сказали,
да,
что бюрократия
перемены.
Не меняется. Да. Оказывается, есть примеры, когда можно изменить бюрократию. Есть примеры, когда не очень получается изменить бюрократию, например, на Украине.
Да.
Но свободы слова и самовыражения можно сохранить,
можно.
И выборы можно,
можно.
Сохранить,
можно.
Как выяснилось на Украине.
Можно.
То есть путь регресса для постсоветской республики, он не обязателен.
Путь тотального регресса совершенно не обязательно. Я полностью
даже
согласен.
Наоборот.
Я полностью согласен. Можно сохранить и расширить свободу слова, и ничего не произойдет страшного. Американские империалисты не оккупируют. Можно даже уменьшить взяточничество в милиции, как показывает Грузия, и тоже ничего страшного не произойдет, мир не перевернется. Но я не вижу, каким образом реально можно, извиняюсь за выражение, модернизировать вот эту экономику сырьевую. Я просто... Может быть, это и есть, я не знаю.
Так? Может, надо все-таки с бюрократии начать, а потом уж экономика. Алексей из Одинцова, пожалуйста, Леонид Радзиховский в вашем распоряжении.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня, в принципе, я согласен вот с вашим гостем. Если коррелировать, так сказать, цену на нефть с политическим строем, да, то вот когда был обвал цены на нефть в конце Советского Союза, да, там... Все это развалилось, соответственно, потом при подъеме цены в 2000 году, значит, у нас стало тоталитарное государство, опять же, ну, становится тоталитарным. Вот, но с другой стороны, вот вы обратите внимание, допустим, возьмем Китай, допустим, возьмем, ну, тоже, я не знаю, любую страну, Северную Корею возьмем. То есть там страны, которые существуют, ну, как бы, и без нефти, то есть Китай, допустим, у нас на подъеме. Вот. Ну, интересно, такой сценарий возможен в России? То есть от нефтяной экономики повернуться более-менее к рыночной? Без
крови,
без всего.
Да.
В России абсолютно рыночная экономика, это даже говорить не о чем. Она была внерыночно-сырьевая при Советском Союзе, она стала рыночно-сырьевая при падении Советского Союза. Что касается Китая, то видите ли, в чем дело? Есть маленькая разница между Китаем и Россией.
Китайцев негде взять.
Китайцев, во-первых, 1,5 миллиарда. Это раз. Но главное не это.
И сколько им платят?
Вот и все. В Китае дешевая рабочая сила. В России дорогая рабочая сила. Хороший, квалифицированный рабочий в России получает больше, чем академик, потому что их очень мало. А работать за понюх табака... В Китае нету годовых отпусков по беременности. Я не знаю, какое у них пенсионное законодательство.
Практически отсутствует.
Но я не думаю, что в 55 лет женщины в Китае уходят и мужчины. Если вы готовы, чтобы новый правитель России сказал, мы сдвигаем пенсионный возраст лет на 10, а отпуска по беременности мы сворачиваем до месяца, а нижний уровень зарплат мы устанавливаем на китайском уровне, тогда да, в Россию притекут большие деньги. Здесь начнется модернизация, будет развиваться отнюдь не нефтяное производство, мы станем конкурентоспособными по сравнению с Китаем. Но пока мы хотим жить так, как мы живем, а быть конкурентоспособными или с теми, кто, как китайцы, пашут почти за даром 20 часов в сутки, или с теми, кто, как в Европе, производят уникальные товары, которых мы производить не можем, мы попали в вилку. Запад производит идеи и основы высоких технологий, Китай – не только Китай. Малайзия, еще другие страны пускают это на поток. Мы попали посередине, и оказалось, что наша ниша – это поставлять сырье Китаю в большей степени, в меньшей степени Европе. Для того, чтобы стать конкурентоспособными, надо или работать так, как работали в России в 30-е годы, за даром, за спасибо, за паёк.
Ну, да, в лагерях.
Не, ну не обязательно в лагерях, в Китае без лагерей работают.
Ну, там, между прочим, в лагерях довольно много людей находится.
Ну, тем более, тем более. Или надо вернуть сюда мозги, которые отсюда убежали, развернуть эти мозги и так далее, и так далее. С чем мозгам возвращаться? Сейчас мир открытый, и люди хотят жить там, где качество жизни лучше.
Я полностью согласна с Радзиховским, никакой перемены курса от президента Медведева не ожидаю, если бы он снял Чурова, мечтая Павла Павловна. Ну, может быть, хотя бы сигнальчик еще один был бы, и у меня было бы на один аргумент больше в споре, а не только какие-то генералы.
Да Чуров просто побреется, и все. Да. Вот и перемена.
Так, говорят нам, что не вертикаль, а вертухайль. Ну, шутят из Пензы.
Пусть
да.
Так.
Результаты предсказуемы. Толстосумы не хотят платить налоги. Ну, хватит, платят, между прочим,
платят.
Некоторые, да, когда их прижмут, некоторые, которым разрешено, не все платят, это правда. Так, о, говорят, Путин едет в Химки, срочно меняют асфальт на хороший.
То есть Путин едет, а перед ним меняют асфальт, походу?
Ну, видимо, если вы помните, либеральный губернатор Никита Белых заасфальтировал какой-то железнодорожный переезд к приезду президента.
А потом разобрал и проложил опять шпалы?
Да, конечно, конечно, по просьбе соответствующего ведомства. Так... Население будет жить в бедности долго, тоже нам пишут. Петр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
уважаемые. Вы знаете, я уже очень взрослый, мне хочется своей тревогой с вами поделиться, и как вы к ней отнесетесь. Вот я эти последние события оценил так, что консерватизм у нас сейчас – это организация дня открытых дверей в ГУЛАГ. А вот модернизация – это... Это организация раскулачивания Союза журналистов Российской Федерации, понимаете? Так они все это научились делать большевики, гоббисты. И такое впечатление, что вот этот двуглавый и безмозглый орел, он Россию доведет до ядерной войны. Будьте здоровы.
Да, как-то нас совсем в пессимизм погрузили, но это Леонид Радзиховский, он у нас действительно пессимист такой профессиональный, я бы сказал. Леонид, ну утешьте, пожалуйста, Петра.
Утешу. Ядерной войны, Петр, уважаемый, ядерной войны не будет, как я понимаю, по той простой причине, что некому.
Слушайте, а вот думали, что Саяно-Шушенская ГЭС простоит вечно, а она ведь как-то с ней не очень хорошо
в результате
получилось.
Ядерной войны?
Нет, в результате обычной халатности, расхлябанности, непроведения ремонта.
То
где,
есть вы
где,
думаете,
гарантия,
что...
где гарантия, Леонид, что что-нибудь не взорвется более существенное?
Нет, минуточку, значит, давайте разделим. Ядерная война – это осознанное решение о ядерных бомбардировках иностранного государства. Насколько я понимаю, ни Россия не собирается сгорать сознательно в термоядерном пламени, напав на кого-то, и никто не собирается сгорать,
правда,
в том же пламени, напав
Корея
на Россию.
Это очень странная страна.
Вы знаете, насколько я знаю, вождь Северной Кореи лечится. Его сын ездит в Японию, играет в казино, даже в Швейцарию. Это не похоже на шахидов. Вот шахид страны, насколько я знаю, нет. И даже Иран к таковым, по моим понятиям, не относится.
Поэтому пока страны... не относится.
А?
Пока не относится. Ну? Бомбы нет. Пока.
Понимаешь, если люди озабочиваются тем, чтобы раздобыть системы противоракетной обороны, это непонятно. Шахиду, ПРО не нужны. Сгореть 10 тысяч лет с девственницей. Ну, бог с ним, с Ираном. Значит, ни Россия, ни на Россию никого нападать никто ни на кого не будет. Так что о термоядерной войне можно и не мечтать. Что касается того, что в результате технических ошибок может произойти самопроизвольный запуск ракеты и так далее, я не специалист. Но я знаю, что в начале 90-х, когда денег совсем не было в Минобороне, и состояние наших ракет было гораздо хуже, и ракетных войск, там, и управления, ничего подобного никогда не происходило. Так что я не думаю. Аварии, конечно, всякие возможны, кто ж спорит. Но вот самопроизвольный запуск ракеты с ядерной боеголовкой или самопроизвольный полет бомбардировщика с водородной бомбой, но это, опять же, у меня фантазии не хватает. Ну, просто не хватает, и все.
Да, я все-таки зацеплюсь за слово «консерватизм», которое только что прозвучало, ведь это идеология партии «Единая Россия». Нравится вам такая партия консервативная, которая говорит, что будет выполнять задачи модернизации, как прямо ХДС, ХСС в ФРГ?
Я думаю, что партии «Единая Россия» есть что консервировать. Если бы я имел имущественный ценз, позволяющий войти в руководство этой партии, я бы двумя руками и двумя ногами держался за то, что я имею, и уж точно был бы консерватором. Кто-то сказал, что после плотного обеда все консерваторы. А тут не просто плотный обед, а тут такой ужин, что при всем желании не встанешь, понимаешь? Поэтому эта партия, я бы сказал, физиологически консервативна. А что касается того, что она будет модернизировать, ну, эти люди постоянно чем-то заняты, они перестраивают свои шато, свои виллы и так далее.
Да, и посещают ресторан «Терраса» в Петербурге, который посетили Владимир Путин и Дмитрий Медведев по случаю съезда «Единой России». Леонид Радзиховский был гостем программы «Время гостей», вел передачу Михаил Соколов, а итоги дня сегодня подведет Андрей Шарий. Опять ЧП в московской милиции, опять убили человека.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как Дагестану ищут президента?
Комментарии экспертов.
Николай Сванидзе и Наталья Геворкян оценивают имидж кремлевского тандема.
В блогах Свободы.
Ведущая программы «Смотрим телевизор» Анна Качкаева приглашает к участию в теледебатах.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».